Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. У нас сегодня в гостях в этом часе в нашей студии Светлого Радио уже не в первый раз протоиерей Андрей Алексеев, настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, кандидат богословия, кандидат исторических наук, и много у вас еще разных церковных послушаний. Вы у нас были в гостях как духовник олимпийской сборной, и вот буквально одно из недавних ваших назначений новых — вы заместитель председателя Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта, так она правильно называется, да?
Действительно так, но прежде добрый вечер. Позвольте и мне поздороваться со всеми. Здравствуйте.
Добрый вечер. Но сегодня мы вас позвали, ни в коем случае не отодвигая ваше послушание церковное ни в какую сторону, но все-таки наша беседа сегодняшняя, она скорее хотелось бы, чтобы протекала в таком личном ключе, потому что вот в этом часе с Кирой мы беседуем со священниками о их пути к вере. И в вере, и о пути к священству. У нас часто принято считать, что священниками рождаются. Вот родился человек, у него на роду было написано быть пастырем. На самом деле путь к вере, в вере, путь к этому служению – это именно путь, это этапы, это какое-то осмысление себя и поиск себя, ну, я так думаю, у каждого человека, который в итоге одного из верующих приводит к священству, кого-то не приводит, вот вас привел. Это тоже очень интересный опыт, который в своей универсальности в вопросах веры, в вопросах отношений с Богом может быть интересен всякому. Вот об этом мы с вами хотели сегодня поговорить. Мы все родом из детства. Вера в детстве, вы родились в Ростове-на-Дону. Какое место занимала тогда?
Вы знаете, я родился в советской семье и был пионером, комсомольцем. Я сегодня, просматривая то, что тогда меня вдохновляло, воодушевляло, а это было, давайте будем откровенны, были те моменты становления человека на этапах его детства и отрочества, когда перед тобой были примеры подвига. И я признаюсь честно, у меня в доме висели фотографии пионер-героев. И более того, я относился к их подвигу с трепетом. И когда меня принимали в пионеры у памятника погибшим воинам, я плакал. Да, прошли годы, и сегодня я могу, как священник, какие-то проявления эти поставить на свои места с точки зрения религиозного опыта, подмен понятий, различных моментов, имеющих отношение к внешним и внутренним обстоятельствам. Я историк. Но ведь в детстве человеку вкладывают в его сердце те базовые, ключевые, главные понятия, которые независимо от обстоятельств ощущает его душа, которая, помните, да, у Тертуллиана, христианка. И наряду с этим в моей жизни огромную роль сыграла бабушка, простая донская казачка, к которой вот на этот казачий хутор я приезжал летом, и там была трудовая дисциплина.
Вот она, ростовская земля.
Вы знаете, да, не просто ростовская, а вот казачья земля. Я не забуду этих встреч, потому что вот одно из самых ярких впечатлений детства, ярчайших, это икона. Я маленький в кроватке и показываю вот туда, где лампадка горит. Бабушка, а что это? И вот, знаете, там в Ростове, как в Малороссии, там буква «Г». И вот она вначале говорит: «Иконушка». А кто там? «Богушка». Вы знаете, я до сих пор с трудом произношу это, потому что подкатывает комок к горлу. Это сильнейшее впечатление из детства. Такие же сильные, как сундук, который стоял у бабушки во дворе, кованный, и там через весь сундук шла надпись: «Боже, храни царя Николая». Незабываемое впечатление. Мы рассуждаем о памяти генетической, родовой. Она очень глубока. И вот это ощущение связи, которое тебя сопровождает по жизни. Я не часто бывал в храме в детстве. Ну, заходил, как многие, вот так заглядывал, тем более советские годы. Но когда бабушка заходила в храм, она плакала, я не мог понять ее. Прошли годы, вы знаете, я был в день памяти святого князя Дмитрия, был в Кремле и приходил к его мощам. Я бабушку понимаю сейчас, я их не могу удержать. Это состояние, когда ты чувствуешь связь с теми святыми, с тем небесным миром, к которому у тебя есть сейчас иное отношение. И у нее оно тогда было, а я не чувствовал тогда его так. Сегодня воспринимаю. Но вот этот опыт, он прошел по жизни так же, как мама, которая всегда на все экзамены клала в карманчик молитву к святителю Николаю. И вот под покровом этого святого я иду по жизни. Это сам почитаю мной святого.
Клала вам в карманчик.
Да, мне в карманчик форменного школьного пиджака.
А в школе об этом знали, говорили, или это было все-таки что-то такое скрываемое, секретное, или просто не обращали особенно внимания?
Вы знаете, Костя, я не был глубоко верующим человеком тогда, вот в том понимании, то есть передо мной не стояло таких вопросов. Это было как некоторое тайное что-то.
Личное такое.
Личное, очень личное, о чем не было разговоров больших, но это присутствовало в жизни, потому что Пасху праздновали. Не имея поста в доме, мы разговлялись.
Это самое звучит. Приятное.
Да, бабушка делала вкусный холодец, шла другая бабушка, ростовская бабушка, да, вот. Здесь тоже была вера, и бабушка молилась, и всякий раз, когда были сложные ситуации, она мне говорила, я вставала ночью и молилась о тебе. Это вторая бабушка моя. Вот. Сочетание вот такое, одно и другое, понимаете, ведь передача всего этого в жизни, она очень глубока, но здесь, в Ростове, до какого-то момента жизни икон не было, а там они были в каждой комнате. И я заходил к прабабушке, и вы знаете, вот у нее висел образ пророка Илии, она жила в Мазанке, ты заходил туда, и вот... Эта икона, ощущение, что она смотрит на тебя, что он смотрит на тебя. Я испытывал чувство благоговения, не страха, ужаса какого-то, а, знаете, вот трепета. Так вот, представьте состояние мое, когда уже по прошествии лет я пришел на утро дня своей священнической хиротонии в храм пророка Илии в Черкизове, и меня встречает именно эта икона. Вот ощущения брызнули из тебя, они брызнули из твоей памяти, вот это та самая, которую ты видел вот там в детстве, и я вот просто, я оцепенел, я остановился, было раннее утро, я знаю историю, как приезжали люди и опаздывали на свою хиротонию, я завел два будильника, я не спал всю ночь, я приехал пораньше, потому что я боялся опоздать, я зашел и застыл, удивительно, это так.
Отец Андрей, вот вы так это рассказываете все, что сидишь и прям вот я сижу и плакать хочется. На самом деле, вот эти детские образы, вот такой зарождающейся духовности какой-то, да, вот этой вот богообщения какого-то внутреннего, может быть, даже неосознанного, образы икон, свечи, горящие в храме на вечерней службе, какие-то церковные служители. Вот было ли это? То есть вот как вы от такого момента семейной религиозности, да, потому что, как я поняла, бабушки были первыми проводниками,
да,
вашими к Богу, да? Как вы, ну, то есть как проходил путь, ну, фактически, да, грубо говоря, по-евангельски, не грубо, а по-евангельски говоря, от неверующего к верующему.
Знаете, это было чудо. Чудо, но прежде я бы хотел еще вот на чем внимание, наверное, свое в первую очередь заострить. Я вспоминаю события, я писал стихи в детстве, но вот первое записанное стихотворение мною и то, что запомнилось навсегда, я написал в 14 лет. Будучи уже комсомольцем, у бабушки в деревне, я шел за водой, а вода очень вкусная была в лесу. Был колодец, она потрясающе пахла. Была в колодце вода и в доме, но она такой вкусной не была. Вот та, она проходила по лесному вот этому вот пространству, по этой земле, она собирала в себе эти травы. Ее все любили, и за ней мы ходили с коромыслом, с ведрами. И ты уже как взрослый брал эти два ведра с коромыслом, шел туда. И вот по пути за водой я остановился при спуске к реке и стал записывать. Прочесть?
Да, конечно.
Вот оттуда, из 14-летия. Это пишет мальчик-комсомолец. «Боже, дай мне что-нибудь от души, чтобы не болело оно у меня. Ты свечу горящую не туши, душу не лишай мою ты огня. Чтоб закат малиновый не угас, дай ему наполниться добротой. Чтоб огонь души моей не погас, струны натяни в душе и настрой. И, коснувшись пальцами струн души, ты сыграй мне что-нибудь от души. Как закат, наполненный добротой, будет полон истины голос твой».
Потрясающе. 14 лет.
14 лет — комсомольское детство, да?
И это стало каким-то этапом?
Вы знаете, это было этапом, потому что самые трудные моменты жизни, ну, мальчишки, трудные моменты в жизни, ведь как, бывают какие-то ссоры, стычки, события, но все же это было в детстве. Ты Бога звал, ты Бога чувствовал, ты в Него верил. Более того, я хорошо помню, как бывали моменты, и, ну, деревня у бабушки — это место, где, конечно, есть медпункт, но кто туда пойдет вот так вот, когда не слишком болен, но так хочется на речку, а горло болит. Ну, вы знаете, вот для находящегося в деревне мальчишки речка, пойти поплавать, половить рыбу, побегать, поиграть в салки, ну, так хотелось, и вдруг горло болит, и ты понимаешь, что ты не можешь пойти. Я подходил к моей прабабушке и говорил: что мне делать? Давай помолимся с тобой. Но только ты же пионер. А ты в Бога веришь? Да. А точно веришь? Да. Тогда давай читать «Отче наш». И мы читали с ней «Отче наш». И вы знаете, что интересно? Я не забуду никогда. Это было два раза. Горло проходило. Полностью, ни боли, ничего. Я бежал счастливый на речку, и это были потрясающие моменты моей жизни. Я заболевал, я понимал, что я должен лежать в постели, сейчас буду. Я вставал и был полностью здоров. Два раза это было в моей жизни. Но вот то, о чем вы говорите, Кира, это событие уже из моей юности, это было уже после армии. Кстати, в армии я был с крестиком. Я был с крестиком, это еще была советская армия. Меня крестили с крестиком моей прапрабабушки. Это был простой-простой крестик. Так получилось, что я, взяв его с собою, вечером убрал его в карман своего кителя. И кто-то его украл у меня. Да. Вместе с содержимым. Конечно, его интересовал не крест, а то, что было в кармане. И потом я был без креста. Я не носил креста до этого, я надел его в армии. Это тоже были трудности, сложности, это было осознанно. Я шел в армию с крестом и с молитвой. Это было. И более того, в те годы, это был 87-й год, я уже жил в Москве, мы переехали в 14 лет в Москву, мама защищала диссертацию по психологии, и мы остались уже здесь, собственно, с этого времени. Я успел еще до смерти бабушки приехать к ней несколько раз, и еще одним сильнейшим потрясением, просто потрясающим событием было отпевание бабушки. Я никогда в жизни не присутствовал на отпевании, более того, священника не было. В деревне был храм. Это тоже отдельная тема. Мы всегда ездили из Ростова в город Шахты, и там был рейсовый автобус, который ломался. Мы на попутках добирались, и первое, что впереди возникало вот своей громадой, был огромных размеров, правда, огромных для села, храм святого апостола евангелиста Иоанна Богослова. И слово «престол» звучало в жизни так часто. Храм был в хрущевские годы гонений закрыт и осквернен. Я залезал туда 2-3 раза. Я не забуду этих состояний. Ты залезал туда, видел оскверненные выколотые глаза, оскверненные фрески на стенах, нечистоты. Я понимаю, что в алтаре. Я тогда не понимал, что такое алтарь. Но вы знаете, Я осуждал тех, которые это делали, и я понимал, что я нахожусь в Божьем доме. Я испытывал состояние потрясающего трепета, еще более сильного, чем тот, который я ощущал, приходя к бабушке в ее мазанку, к прабабушке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Святом Радио. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутово, протоиерей Андрей Алексеев.
Вы нас заинтриговали, сказав о том, каким для вас впечатлением стало отпевание бабушки. Вот, что это было?
Вы знаете, священника не было. Храм был закрыт, осквернен. Отпевал хор. И ночью читалась псалтирь. Я никогда этого не видел. Для меня это было потрясением зайти туда, где женщина всю ночь читает. Это было первым потрясением, а вторым потрясением было отпевание. Я уже был столичным мальчиком, знаете, таким, знающим себе цену. Знаете, когда ты вот среди людей, у которых многое получается... Мама была любимой учительницей известного ученого. Она была так вот на высоте своего опыта в области психологии. Ты в этой среде уже академической, научной. И вот так. И здесь такое событие, которое поражает тебя вот чем. Эти женщины. Бабушка моя была грамотной. Она писала, но с ошибками. И вот такие же женщины были возле нее. Но эти женщины пели когда-то в церковном хоре этого храма, который был осквернен и закрыт. И там находился склад ядохимикатов. Да, запах был очень сильный, я помню до сих пор. Так вот, возвращаюсь к теме отпевания. Я вдруг из уст этих женщин, малограмотных, ну так, столичный житель, слышу. Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона, видя потопляема. Бог, победную песнь. Вы знаете, что это? Я, верите, я бросился за листочком бумаги и стал записывать. Я никогда этого не слышал в своей жизни. Из уст этих женщин про фараона, какое отношение фараон имеет к сегодняшнему дню? Что за Израиль? Да, я стал записывать. Прям вот отошел в сторону и был настолько потрясен. Вот идет странное действие. Ты не был никогда до этого свидетелем такого события. И вот я взял, стал записывать, потому что как это все связать? Это было сильным потрясением, да, действительно, это было очень глубоко. Вот, наверное, так. Как и, впрочем, еще какие-то моменты в жизни, это я сегодня уже анализирую, когда ты должен был погибать. В моей жизни было несколько событий, когда я должен был погибнуть. Совершенно очевидно. И вдруг что-то происходило такое, что вдруг останавливало происходящее. Просто останавливало. И ты убирался из этой ситуации. Я поясню. Строили райком партии у нас вот возле дома, где я жил. А мы играли, мальчишки, дворовые мальчишки, знаете, столько было игр. И мы играли, перейдя незаметно еще и на стройку. И вот там был огромный-огромный такой вот крюк крана. Он был такой гигантский, мы его раскачивали, и я отвлекся. Я увидел его перед своими глазами, уже раскачивающимся и летящим на меня. Вдруг как будто бы в стоп-кадре все застывает, мою голову кто-то убирает. И этот крюк врезается в стену за моей головою, выбивая оттуда кусок плитки. А райкомы строили хорошо. Знаете, такие вот, наверное, типичные здания, но такие лучшие, это плитка. И мы все смотрим на это место, на меня.
И непонятно, что произошло.
Вы знаете, да, ты вот в состоянии какого-то находишься потрясения. Второй случай, я редко ходил просто, я бегал. Я хорошо бегал, знаете. В детстве очень быстро бегал, хотя я бегал не лучше всех. У нас были мальчики, пара человек, которые бегали быстрее меня. Вот. Помню особенно одного мальчика, Самвела Паракшеева. запомнил с тех пор, он бегал так, он был небольшого роста, но ощущение, что он на шпагат садился в воздухе, это был потрясающий, потрясающий бег. Так никто не бегал, как Самвел. В Ростове много было ребят-армян, мы дружили с Самвелом. Я был то вторым, то третьим. И я обычно не ходил. Я ходил либо очень быстро, либо я просто бегал. И вот как-то раз я решил пересечь дорогу, перебежать, и нужно было спрыгнуть с такой почти стены, такой бордюр, уходящий в стену, вверх, 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 вверх. Я должен был прыгать и на другую сторону перебежать. Я так ходил. И я уже, так сказать, вот, приготовился, так сказать, прыгать. Я прыгнул, и вдруг кто-то меня вернул обратно. В этот миг пролетел грузовик по этому месту, я остался стоять в потрясении, потому что я прыгал туда. Машина проскочила. А третье событие, это было уже в годы моего церковного послушания. Я уже был студентом Богословского института. Я забегаю вперед, тем не менее, события в череде. Меня сбила машина. Я шел по тротуару и читал Шестопсалм мне наизусть. Просто шел и читал наизусть Шестопсалм. Я уже тогда прислуживал в храме, будучи студентом, и я неосторожно сделал шаг на проезжую часть. Ехала «Волга», мною разбило стекло лобовое, я отлетел метров на 10 и потерял сознание. А дальше, как в кино, ты лежишь, люди стоят, смотрят, и как будто бы экран плывет. Знаете, вот кадры плывут у тебя, пролистываются. Подняться я не могу, я себя не чувствую, тело не ощущаю. Помню бледное лицо шофера. Не дай бог испытать. Меня положили назад в машину и повезли в больницу. Он оказался шофером главврача. Пока мы доехали, я смог подняться. Я сам поднялся по лестнице. Мне тут же устроили полное обследование и ничего не обнаружили. И я еще пошел на свидание к своей невесте, будущей жене. Я дошел до свидания и почувствовал, что больше я не могу. Я поехал домой, и вот тут я соврал маме, каюсь. Что случилось? Я сказал: мам, ты знаешь, я вот с подножки автобуса упал, что-то вот такое сочинил. Да, до этого я зашел, помню. Я очень любил ходить на Пасху в храм на улице Неждановой. Там служил откопить Рим. Это было потрясающее вот такое, знаете, вот всегда действие, таинство. Я ходил туда обязательно, всегда ходил послушать покаянный канон. Один раз Великим постом владыка потрясающе читал канон. Вот, будучи подьяконом у святейшего патриарха Алексея Симанского, это вот была традиция чтения покаянного канона. И, знаете, ну, поразительно было. Но это я забегаю вперед. Так вот, ничего. Я конечно, как-то полежал дома, восстановился. Мама как-то посмотрела на меня, поняла, что что-то тут не то, но не стала, сказать, допытываться. Потом я ей уже позднее рассказал. Но у меня очень долго болел мизинец из всего того, что было повреждено. А так я быстро встал на ноги и стал уже, сказать, полноценно трудиться.
Отец Андрей, вот вы рассказываете, что идете, шли-шли и читали Шестопсалмы. На самом деле для любого традиционного, так скажем, да, верующего человека вот так идти-идти и читать Шестопсалмы, это на самом деле удивительно, потому что для наших слушателей многие знают, наверное, что Шестопсалмы – это достаточно такой длинный сборник такой псалмов, который читается на всеночном бдении, на вечернем богослужении. Как вообще вот от того момента вашей зарождающейся религиозности вы дошли до
жизни
чтения,
такой,
да, до чтения Шестопсалмия по дороге до свидания?
Это было ярчайшее событие, это было потом предметом обсуждения с духовником, будущим духовником, конечно. Я пошел служить в армию, а в мои годы периода, когда подошла пора служить, было позором не служить. Я пришел сам в военкомат, про меня забыли. Как мне 18 лет, про меня не забыли. Я пришел и пошел в армию, где тоже были испытания, и нужно было проходить их, призывая Господа в поддержку. Удивительные испытания, очень важные и нужные, потому что для мужчины это было очень значимо. Я понимаю, для мужчины в процессе становления его не то чтобы необходимо всем, допустим, вот сыну моему в армию не пришлось пойти. Хотя вот мы уточняли, но есть определенные свои ограничения, поэтому мы прошли весь путь. Для меня было принципиально пройти его. все-таки можно ли, нет. Вот, ну, нет, значит, нет. Но я служил и ощущал эту поддержку, но тогда не было все-таки вот того, о чем мы говорим. А это все пришло позднее. У меня была после армии идея. Я был просто ей одержим. Я принимаю решение получить образование за границей. Я вернулся из армии, и мой знакомый меня устроил в такое кооперативное движение. Я пек вафли. Вы знаете, я их так пек, я их очень много пек. Я работал один, много, и зарабатывал по тем временам, которые, вот, ну, это конец Советского Союза, конец советской эпохи, когда все зарабатывали 120, я получал 600, 700, 800 рублей в месяц. Молодой человек. Я зарабатывал деньги на учебу. Вот таким образом. У меня была идея, я хотел учиться в Гарвардском университете. Да, выехать за границу было тяжело. Я решил вопросы и получил возможность выехать в ГДР, пока все шло, а шло долго, Германия объединилась. Я выехал уже в ФРГ. Я приехал в Кёльн, и в течение полугода я готовился к поездке в США, потом был переезд во Францию, и вот мне оставалось пересечь Францию, добраться до Барселоны, сесть на пароход и плыть в Нью-Йорк.
Это же такой длинный путь.
Вы знаете, да, но все было рассчитано, все было подготовлено, и ты был заряжен именно на это.
Вот сейчас мы подвесим интригу, и после маленькой паузы к этому разговору вернемся. Напомню, сегодня в студии Светлого радио протоиерей Андрей Алексеев, настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове. В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь, вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».